Мы хотели бы, чтобы вы раскрыли ракурсы практического применения внутреннего действия веры в ваши знания в повседневной работе относительно решимот Творца, в группе и среди товарищей. Чтобы вы подняли нам важность этой работы, так как любой из нас, доходя до места и необходимости делать шаг верой выше знания, буксует и начинает всех и все подтягивать к своей нынешней ступени, вместо шага вперед верой выше знания к следующей. Особо хотелось отметить, чтобы вы отметили, что невозможно иначе, чем верой выше знания, перейти на следующую духовную ступень. Это верно. Но в нашем пути веры выше знания, естественно, что мы так должны идти. Но как вообще практически мы это осуществляем? Вера выше знания – это значит, что каждый раз я раздвигаю в себе границы свойства отдачи, выхода из себя. Верой называется отдача, свойство бины, свет хасадим. И когда я нахожусь на какой-то, на любой духовной ступени, в любом состоянии, что я, в принципе, делаю, это самое главное, расширяю свою возможность отдачи и любви. Это и называется вера, которая в таком случае начинает преобладать, превалировать над свойством получения, над эгоизмом. Это и называется вера выше знания. Знание – это то, что, это свет, который мы получаем, то, что наполняет наши, наши эгоистические о желание получать, или желание получать. А вера – это свойство отдачи. Вот. Вести себя таким образом – это условие духовного продвижения. Как это делается? Ну вот, допустим, мы с вами сейчас… После этого конгресса я слышу от многих людей, что вот впервые я сейчас увидел, почувствовал, что мы на самом деле чего-то достигаем. После конгресса в Санкт-Петербурге 2013 года. Мы начали чувствовать действительно в первый раз свое какое-то объединение, не каждый себя, а нечто такое общее, какую-то общую массу, которая примыкает вся, друг другу замыкает всех на себе. Мы также обнаружили, что есть какая-то связь между тем, что происходит в нас, и тем, что мы читаем, изучаем. Вот эти условия соединения человека в группе, условия нашего объединения вообще, даже, может быть, отчасти то, что мы изучаем в книге Зоар и в книгах там, других, в статьях Баля Сулама и Рабаша. То есть все как-то кажется нам ближе. Мы как бы подтвердили себе правильность нашего развития. Это мы, значит, получили с вами новое знание. А как нам теперь идти верой выше этого знания? То есть я могу быть в таком состоянии довольный, что вот я убедился в том, что путь мой правильный, и есть у меня учитель, который меня не водит за нос, этот рав, так называемый, и еще там какие-то проблемы, свои сомнения я при этом решил. Но я при этом упал в желания мои получать, и в этих желаниях я получил какую-то толику света. Ну и все. А дальше? Я чего этим достиг? Надо теперь идти верой выше знания. То есть, с одной стороны, конечно, хорошо, что я этого всего достиг, Так и должно быть. За то, что мы получаем и вообще в чем находимся, никогда мы не должны сомневаться, что так и должно быть. А это получено нами от Творца. А сейчас вопрос другой. Как мы дальше идем? А дальше мне надо как бы закрыть глаза на все, что я получил, и идти верой выше знания. То есть прорываться в следующий уровень. В том, что я не желаю на все на это знание свое смотреть, обращать внимание. На все то, что во мне это существует сегодня как доказательство правильности пути. Я желаю идти вперед с закрытыми глазами. Чтобы только ради того, чтобы отдавать. А только ради того, чтобы отдавать, значит, мне не надо вообще думать о том, что получил я какие-то подтверждения, доказательства того, что я иду правильным путем или нет. Есть ли у меня какая-то уверенность внутренняя в том, что я нахожусь в группе с Равом, правильным, и все это действительно идет от шага к шагу или нет. То есть, если мы идем верой, это совершенно другие условия. Они противоположны знанию. То есть, свойство отдачи, оно противоположно свойству получения, как противоположно свойству Творца от свойства творения. И поэтому следующая ступень, которую нам надо охватить, на которую нам надо подняться, она реализуется не так, не с нашими знаниями и не с нашей уверенностью, а наоборот, когда мы поднимаемся выше их. То есть вопреки всему тому, что я получил на Конгрессе, вопреки тому ощущению, которое мне дало уверенность, такую основу в жизни, я хочу сейчас идти только свойством отдачи. Не обращая внимания ни на что. Меня только это интересует. И в это я хочу войти. Пишет об этом Рабаш так. В статье «Заповеди, которыми пренебрегает человек». Заповеди, мы знаем, это действия, которые поднимают нас выше, все ближе и ближе к Творцу, все более подобными мы становимся Творцу. Заповеди – это значит, каждый раз я какую-то часть своего желания эгоистического могу исправить на отдачу и любовь, на связь с другими, на вхождение, то есть в духовное пространство. И вот такое действие называется заповедь. То, что заповедано нам. Исправить весь свой эгоизм, все свое дурное начало на обратное, на положительное. Пишет Рабаш так. Прежде всего требуется исправить желание получать, авиют, чтобы оно не было слишком большим. Настолько, что невозможно человеку с ним справиться. Поэтому вынуждены мы дать ему желание к наслаждениям послабее человеку. А затем, когда видят, что можно справиться с малым наслаждением, дают больше и так далее. То есть, вот так, я уже сказал, нарезают как бы на ломтики наш эгоизм, и он каждый раз в нас проявляется. И мы можем вот так вот по частям его исправить. Каждый раз исправление следующей, все более грубой, все более тяжелой части эгоизма на альтруизм, на отдачу, это и называется исполнением заповеди. Поэтому для человека работа идти верой выше знания. То есть знанием называется то, что мы ощущаем в желании получать, когда мы его исправляем, то есть начинаем получать ради отдачи или хотя бы не получать в него отдачи ради отдачи или тем более получение ради отдачи, это называется выполнением заповеди. или идти верой выше знания, то есть свойство отдачи выше свойства получения. Ну, я даже могу начертить. У меня тут есть возможность сегодня чертить. Вот есть какое-то желание. Так, это желание получить. Получать. Это и есть наш эгоизм. Если я ставлю здесь преграду и не желаю для себя ничего получать, то такое условие называется, что я сделал на себя цимцумалев. Первое сокращение. Если я... То есть это уже заповедь своего рода. Если я, кроме этого, еще могу начать работать на внешний, вне себя мир, вот это свойство у меня называется свойство отдачи, да? Свойство отдачи. Или вера. Это свойство бины. Бина. А внизу желание получать — это малхут. Или знание. Вот у нас получается. Видите, все очень просто. Вера выше знания. Почему я это все так расписываю? Потому что тут у меня пишется, что как только мы доходим до этого понимания, сразу же у нас товарищи буксуют. Так вот, чтобы этого не было, чтобы вы чувствовали себя уверенными в том, что вы понимаете этот термин. Действительно, он непростой, я тоже с ним бился. Какая-то была мантра вера выше знания, везде пишется, и непонятно ничего, что же это такое. Что значит выше, и что такое вера. Это путается у нас с верованиями, с религией, со всем с чем угодно. А здесь этого ничего нет. Нет, вот так вот. Понятно, да? Если понятно, то пойдем дальше. Да?
Андрей из Киева спрашивает, как нам сейчас на практике идти верой выше знания?
То есть, с одной стороны, хотя мы получили на Конгрессе знание о том, что мы движемся вперед, мы получили довесок, то есть мы теперь не только как-то верим учителю, верим в наше движение правильное вперед, а мы, кроме этого, еще и понимаем, что это так, то надо нам, кроме этого, сейчас идти с большей верой выше знания. То есть тем, что нам поддается знание, нам дается возможность идти с большей верой. То есть сейчас у нас будут... Если я буду идти правильно вперед, большие проблемы, эгоизм нас будет тянуть назад больше, а мы вопреки этому будем идти вперед, выше его, вопреки ему, вопреки. Вера выше знания – это значит вера против знания, против знания. Я даже это напишу. Вера против знания. Вот это вот проблема. Как это может быть? Движение вперед против знания. А дело в том, что движение духовное, оно такое, что каждая следующая ступень, она отрицает предыдущую. По закону отрицания отрицания. Духовному закону, не марксистскому. То есть, каждый раз, когда мы растем выше, мы становимся умнее, мудрее, и наши знания на следующей ступени, они противоположны предыдущей. Вы знаете такое условие, что если вот у нас есть 10 сферот, вот это, допустим, нет, не... Так начертим. Малхут, десяти сферот одних, допустим, и десяти сферот других, то вот это вот здесь вот Малхут, а здесь Кетер, первые десять сферот. А здесь тоже Кетер и Малхут. Мы видим, что Малхут высшего, она становится Кетером низшего. То есть она меняет свои свойства на противоположные. И наоборот, если мы поднимаемся, то Кетер низшего обращается в Малхут высшего. Тоже обращается на противоположный. Как это может быть? Да потому что в состоянии Малхут здесь у нас ведь свойство получать. Здесь Малхут получать. А Кетер свойство отдавать. Вот и получается, что каждый раз поднимаясь, мы должны бывшее получение превращать в отдачу. Вера выше знания. И когда ты поднимаешься на следующие 10 ступеней, поскольку твой Кетер превратился в Малхут, вот этот Кетер, который здесь есть, превратился в Малхут, перешел в Малхут, то ты сейчас как бы отрицаешь все свои прошлые знания, все свои прошлые познания, все 10 сферот, которые были у тебя вот здесь вот, на предыдущей ступени, они сейчас как бы обратны, они как бы неверны. Неверны относительно твоего следующего состояния. Это так же, как в ребенке, который разговаривает с тобой, и ему кажется со своего уровня происходящее таким-то, а тебе оно кажется совершенно другим. Причины другие, действия другие и так далее. Хотя, видите, вы как бы один и тот же результат. Так вот, вера выше знания – это также вера против знания. То есть она всегда как бы отрицает прошлое знание, и надо идти против него. Это и значит выше него. То есть, что значит выше него? То есть, у меня существует предыдущее знание, а я вопреки ему иду вперед верой. То есть, известный пример Рабаша, которого мне дал, когда я у него спросил, что значит вера выше знания. Он говорит, вот я, там один товарищ отдает долг другому. Он ему одолжил когда-то, допустим, $1000, а сейчас он ему возвращает конверт и говорит, вот я тебе возвращаю долг. В этом конверте тот пересчитал деньги и обнаружил, допустим, на $1 меньше. 999. Он спрашивает у своего товарища, ты мне все отдал? Он говорит, да, все. Значит, он начинает теперь думать о том, что кто же прав, а кто же не прав. Если товарищ сказал, что это 1000, я принимаю это как 1000. То есть, я не верю своим глазам, у меня вместо этого находятся сейчас глаза товарища. Я не верю своим чувствам, своим знанием, я иду верой выше знания. То, что сказал товарищ, то есть внешний килим, внешние свойства, для меня важнее, я принимаю это как данные более точные, более четкие, более верные, чем свои собственные. То есть, если мне скажет об этом группа, какую-то установку даст, я это принимаю. Если точно я выясню, что это делает группа, несмотря на то, что мне совершенно ясно, что здесь находится, допустим, вместо $1000 меньшая сумма, я принимаю как будто это 1000. То есть для меня это замена одного другого. Кажется, в принципе, действие совершенно нелогичное, нереальное какое-то. На самом деле это так. Вы можете, давайте вспомним при этом статью Баля Сулама, как она называется, когда в зависимости от свойств человека, ему одни люди кажутся грешниками, другими праведниками, а потом наоборот. Одни кажутся богатыми, а другие бедными, а потом наоборот. Одни кажутся умными, а другими глупыми, а потом наоборот. Это все зависит от нас. В духовном мире, вот так меняя свойства, мы абсолютно меняем всю картину происходящего. Проявляются совершенно иные, в ином виде объекты и связи между ними. Поэтому вера выше знания – это то средство, с помощью которого мы с вами идем вперед по духовной лестнице, поднимаемся. Без этого невозможно. Так что вера выше знания – это вера против прошлого знания. Я напишу тут еще маленькими буквами «прошлого». Знание прошлого. И всегда таким образом мы поднимаемся. Если у нас не будет веры против прошлого знания, то мы никогда не будем подниматься от одного парцуфа, от одного состояния к другому, от другого к третьему и так далее. Всегда переход он такой. То есть, если мы узнали сейчас на Конгрессе, что мы идем правильным путем, нам дали сейчас знание, и мы увидели, поняли, что мы находимся на правильном пути, и учитель у нас, в общем-то, правильно нас ведет, хотя мы в это как когда-то и не верили в чем-то, то сейчас у нас возникает проблема. А где же наша вера при этом? Как нам закрыть глаза на то, что мы знаем? Потому что сейчас мы будем эгоистически двигаться вперед. И вот здесь у нас появляется впервые, появляется реальная возможность взять следующую ступень атакой верой выше знания. Что значит на практике вера выше знания? А это значит то, что у вас потихонечку остывает ваше прошлое знание, вам помогают, потому что вы не можете идти с прошлым знанием и сразу же над ним подниматься. Поэтому после Конгресса происходит некоторое падение, добавление как бы эгоизма и так далее. А мы должны вопреки этому вместе с этим приподниматься, то есть идти снова с еще большей силой в связь между собой. Заниматься для того, чтобы была большая связь между нами. Пытаться соединяться, распространять для того, чтобы была большая связь между нами. Все для нашей большей связи. То есть у нас должны проявляться совершенно противоположные тенденции. Мы внутрь, больше и больше, все мировое наше сообщество должно соединяться. И ради этого мы будем учиться, ради этого мы будем что-то делать, ради этого мы будем распространять, ради этого мы будем обучать, все что угодно. Только самое главное для чего? Чтобы собраться внутри между собой. Снова в такое ощущение, как на Конгрессе, только на следующем уровне, на более высоком. И самое главное, мы говорили в последнее время, чего нам при этом не хватает. Нам не хватает выполнения действий. Есть Израиль, который Исра – это прямо. Прямо к Творцу. Это понимание, что такое Израиль. То есть это каждый товарищ. Теперь дальше есть здесь блок еще, который называется Тора. На арамите это называется Орайта. От слова Ор – свет. Тора тоже от слова Ор – свет. Тора – это значит что? Группа, объединение, арвуд, то есть поручительство, ну и так далее. В общем, много-много-много чего бы вы ни захотели. Это все главная сумма. Сумма всех. Под воздействием света ормакив. То есть это средство исправления. И Творец. Цель. Наша цель. Да. Цель. Что значит цель? Слияние всех в нем. Вот по такому пути мы с вами должны идти. Чего нам не хватало на Конгрессе? Ну и правильно, что не хватало. Мы к этому не были подготовлены. А сейчас мы над этим должны работать. Это самое главное. Это вызывать в нас, во всех, ощущение связи между нами с помощью и для того, чтобы раскрыть в этой связи Творца свет. Да? Чтобы мы и средства, группа, все, что есть, как средство, да? И группа, и Тора, то есть свет, который действует, Ор, да? Все это привело бы нас к Творцу. По принципу Исраэль Урайта, а Творец называется Кудше Бриху. Кудше Бриху. Это тоже на арамите, все на арамейском, потому что в Древнем Вавилоне пользовались арамейским языком, и с тех пор он остался параллельно ивриту. Иврит и арамейский, и арамит, они исходят из одного корня. Это два языка обратных. Один только говорит через килим, а другой через урод. Один через желание, а второй через наполнение. Арамит говорит через желание, а иврит говорит через свет. Ну, мы знаем, что кроме этих двух свойств ничего другого нет. Вот поэтому эти два языка, они существуют параллельно, и, в принципе, так вот они параллельно и идут. Поэтому, допустим, Вавилонский Талмуд, который изучают все по сей день, он написан на арамите. Потому что там говорится о килим, каким образом исправлять. Весь Талмуд – это система исправления желаний. Только она описывается в таком виде, как неживое растительное и животное состояние этих желаний. А Тора написана на иврите, потому что от слова «ор», от слова «свет», она идет сверху. То есть Талмуд весь идет снизу, а Тора идет сверху.
Скотт из Англии спрашивает, как все-таки перейти в правую линию, когда есть сопротивление?
А без сопротивления правой линии не существует, дорогой мой. Не существует. Как же можно быть хоть в какой-то линии, в хоть каком-то состоянии духовном, если это не находится в противоречии с эгоизмом? Духовное состояние, оно всегда находится в противоречии с эгоизмом, против него. Оно всегда в напряжении. Оно всегда в преодолении, оно всегда во внутреннем напряжении. Но если это внутреннее напряжение ты проводишь через группу, оно у тебя обращается в сладость, в легкость и в такое парение. Вместо тяжести, мрачности. Но это ты должен сделать. Посох змей. Это статья 59 из Шамати. Отрывок из статьи. Человеку дана возможность анализа и проверки, идет ли он правильным путем в отдаче, в святости. Или наоборот, Иная сила, иной Бог бесплоден и не приносит плодов. То есть, если человек верит в какую-то еще одну силу, другую, кроме единственной силы природы, всеобщий, вы можете называть его Богом, неважно, как называть. Главное, что это единственная сила, которая все абсолютно делает, руководит, создает, проверяет, исправляет, все. Только она одна и действует. Никакой другой силы действующей нет. И мы в том числе находимся под этой силой, как неживая растительная и животная природа. Но дана нам возможность анализа того, что эта сила, она единственная. И дана нам возможность думать вопреки этой силе, для того, чтобы с помощью всевозможных наших попыток сделать так, чтобы мы с ней согласились. Вот это вот думание наше против единственной силы, против Творца, оно и называется злое начало. На самом деле мы ничего не делаем. Нам просто показывают в наших чувствах и мыслях, которые противоположны Творцу, противоположное от Него состояние. Это состояние называется наш мир. То есть, хочешь, будь в таком состоянии. Вот я в чем-то думаю плохо относительно другого человека. Значит, в моем воображении этот человек плохой. Я в его образе, который внутри себя, который внутри меня, чувствую себя плохо. Чувствую себя, что я ненавижу, что я плохо к нему отношусь, меня это терзает. Я все время в таких расстроенных чувствах. Плохо мне от этого. И наоборот, если я кого-то люблю, мне от этого хорошо. Так вот, нам дано злое начало изначально, чтобы мы в нем ощущали состояние, противоположное Творцу. В той мере, в которой мы исправляем свое злое начало, то есть эгоистическое, на отдачу и любовь, наподобие Творцу, мы ощущаем в этом исправленном чувстве, желании, то же, что ощущает Творец. Это называется, что мы с ним соединяемся, сближаемся, слипаемся, или как там, склеиваемся. Вот и все. То есть, все, что нам дано, это только проверять. На самом деле мы находимся в абсолютно исправленном состоянии. На самом деле все в порядке. Но нам дана возможность исправить себя, добровольно стать такими, как Творец. Что значит добровольно стать такими, как Творец? То есть, он бы мог нас создать как неживую растительную и животную природу, которая автоматически выполняет все действия этой общей природы. И там действительно мы ощущаем, что нет никакой иной силы, кроме природы, которая работает в неживой растительной и животной природе, а абсолютно во всем, так же, как и наше тело. А вот есть в нас какие-то особые чувства, мысли, которые не относятся к животному нашему существованию. И они относятся каким-то образом к Творцу. Что именно в нас относится к Творцу? Это чувства и мысли о нашем предназначении, о нашей судьбе, о том, кто нами управляет, что происходит, может быть, за границей нашего животного состояния, нашей животной жизни, телесной жизни. Все это, все эти мысли, ну и сопутствующие им, они не находятся у животного. Животное не понимает, не осознает этого. Оно инстинктивно боится смерти, боли и так далее. Но оно не может думать выше себя. Именно постольку, поскольку у нас существует речевой мод на порядок выше, Далит Гимель 4.3. Вы помните? Речемо 2.1, или вот здесь 4.4, 4.3, 4.3.2 и так далее. И снизу, когда мы поднимаемся 1.0, то вот это речемо 1, оно речемо от следующего уровня. Оно речемо от следующего уровня. И оно и ведет меня вперед. Есть во мне стремление к следующему состоянию. Вот это вот речемо 1, оно и является точкой в сердце. Есть люди, в которых оно есть у всех, но есть, в которых оно еще не проявляется. Есть, в которых уже проявилось, и они стали там великими каббалистами, постигающими мироздание и Творца в прошлых веках. Сегодня в нас это проявляется с вами. 1.0 наше речемо. 1.0 в нашу пользу. Потому что один то, что есть, в других проявляется пока 0.0. Они еще работают вот в этом счетчике. Вот в этом счетчике. Они еще работают в нулевых позициях. То есть у них происходит такое. У них 0.0 на счетчике. Но вот этот 0, он все время набирает цифры. В нем идут цифры. Так? От нуля, затем 1, когда здесь становится девятка, потом здесь становится девятка, перескакивает 2, тут тоже единица. Ну, то есть, тоже девятка и тоже единица. То есть, это все подходит по системе 0-1, в общем-то, да? Это идет так вперед, постепенно. Внутренний речемод, это тоже речемод. Этого мира. Я пока пишу. Этого мира. Хотя это все очень условно. Вот. Пока не доходит до единицы. И ноль заменяется на единицу, и человек начинает ощущать точку в сердце. Он должен идти вперед. Вот я тут тоже нарисую, что это точка в сердце. Все. Так вот, для нас, нам это дано. Эта точка в сердце, это речемо следующей ступени. И мы его, поэтому, как мы тут говорили с вами, начинаем реализовывать. А реализовываем это в чем? В чем можно реализовать вообще это? Ведь единица, она у нас желание, которое указывает на Творца, только указывает нам наоборот. Что существует всевозможных, много всяких сил, много чего-то нас куда-то тянет. Мы не знаем, что делать и как, и все. И также на каждой ступени. На каждой ступени мы выбираем, куда нас раздраивает, куда нас раздирает, что с нами происходит, откуда получается и появляются во мне все эти свойства, новые желания и так далее. И в итоге... Получается такое, что у меня возникает проблема с единственностью этой высшей силы. Мир вокруг меня, то есть всевозможные источники воздействия на меня. Якобы люди, якобы животные, растительные, неживая природа, все, чего угодно, близкие, далекие, все. Это на самом деле силы. Это не объекты какие-то там материальные. Это силы, которые воздействуют на меня. Я их должен все отнести к Творцу. Что это Он. Один стоит за ними, за всеми. главный управляющий, режиссер и исполнитель. И так на каждой ступени, в каждом состоянии у меня возникает только одна проблема. Как мне достичь раскрытия Творца? А раскрытие Творца – это значит установить, что только Он один всем этим миром вокруг меня управляет. Он создал вокруг меня такой сферический экран. Он через этот сферический экран крутит мне постоянно кино. Это кино я называю наш мир, мой мир. И, в принципе, мне надо этого киномеханика, который крутит мне это кино. Мне его надо разгадать, узнать. Для этого, в принципе, мне и крутится кино. На сферическом экране, внутри которого я нахожусь. Вот как сфера, в которой я нахожусь. И каждый раз мне поставляются различные люди, различные события, различные ощущения. Это все только лишь для того, чтобы я над всеми этими проблемами раскрыл этого управляющего. То есть, если я все время сквозь эти все проблемы нацеливаюсь на него. Вот находится вокруг меня этот сферический экран. Я нахожусь внутри него. Даже нарисую себя, вот это я такой. И со всех сторон я получаю воздействие. Их очень много всяких разных. Эти воздействия всего, все они вместе, называются мною «мой мир». Мой мир. Что я делаю с этим миром, мы сейчас говорили с вами. И мне надо за этим миром найти управляющего этим миром. Вот здесь вот он находится. Он определяет все события. Он все это делает. Вот этот Творец. Это киномеханик. Управляющий, дирижер и так далее. Нет никого, кроме него. Но все, что воздействует на меня, вот эти вот все воздействия на меня, они как бы отрицают единственность Творца. И дают мне совершенно противоположные ему ощущения, сведения и так далее. Я нахожусь в таком, поэтому раздвоенном состоянии. С одной стороны, во мне существует ощущение этого мира, да? Много причинность. Многопричинность. Или многобожие. Не важно, как назвать. Да? Это то же самое. А здесь существует только одна сила. Что мне это дает? Именно вот вся эта многопричинность, многобожие, это решимо один. Так вот, вся моя задача состоит в том, чтобы как из этого состояния, в котором я нахожусь, многопричинность, раздроенность какая-то такая, вообще не знаю кто, что, почему, как, со всех сторон столько много всяких проблем и всего, как я могу из всего этого выйти, что мне делать? Значит, здесь ко мне приходит кризис. Кризис. То состояние, в котором сейчас нахожусь. Раньше этого не было, поэтому не было вообще и речи о том, чтобы раскрывать эту систему. Не для кого. Кризис. Кризис этот подталкивает меня на вопрос о многопричинности. Что же происходит в этом мире? Куда мне деваться? Страх за будущее, животный страх. Да? Как прожить, что сделать? И возникает тогда проблема. И эта проблема усиливается, этот вопрос, с одной стороны, и кризис, они дополняют друг друга и ставят передо мной такую дилемму. То есть, ну, нарисуем ее знаком противоречия, дельта. Что же делать мне в этом мире? Где причина того или много причин, или того, что происходит? Так? То есть мне надо знать причину. Причина кризиса. Как только я ее узнаю, я смогу как-то с ней бороться. И меня вот эта вот причина кризиса, она подталкивает к тому, чтобы я в итоге своих поисков, так, от причины кризиса дальше идет поиск. Он может длиться годами. Он может длиться через мировые войны, третью и четвертую. Это все исторические процессы. Они могут быть очень длительными. Ну, то есть, десятки лет. И после поиска я прихожу к тому, что есть Творец. То есть, что значит Творец? Сила, которая это все вызывает. Которая этим управляет. Которая это все определяет. Почему, для чего, к чему все это делает? Я начинаю спрашивать себя, но я уже начинаю спрашивать себя в таком случае, так же, как мы с вами начинаем спрашивать себя, для чего, почему и зачем. То есть мы уже начинаем спрашивать себя, как с точки в сердце. Как только начинается ощущение, что что-то такое есть, какая-то причина, которую я должен достичь, это уже точка в сердце. И человек после этого придет к нам, после этого уже группа, и далее интегральное образование и интегральное воспитание, и далее исправление. Поэтому нам в каждом нашем состоянии, мы же уже находимся вот здесь вот, группа, мы уже находимся в состоянии, когда, сделав над собой правильное соединение, это и есть интегральное воспитание, интегральное образование, в том числе и для нас, сделав здесь правильное объединение, то есть это реализация, я пишу так, реализация, реализация группы. Мы приходим к исправлению. Значит, вся наша задача, как и говорится Бали Суламом в статье «Нет никого, кроме него», самая главная задача – это вопреки многопричинности, которую я ощущаю, определить вопреки ей, что существует только одна причина. В этом заключается вся наша работа, весь наш анализ. Все что угодно. Творец посылает к нам огромное количество проблем, такие, которые нас раздирают в разные стороны, а мы должны все их устремлить только к одной причине. Потому что на самом деле эти все проблемы только одна проблема – нашего непонимания, нашего противостояния с ним. А поскольку мы с вами очень сложные, состоим из многих-многих свойств, поэтому нам противостояние с ним раскрывается в виде огромного количества якобы всяких различных противоречий.
Как использовать Берур в этом? Что с одной стороны Надо развивать чувствительность и тем самым включаться, да, выяснять, что выяснять нужно в группе, какой берур приводит человека к подъему на высшую ступень в группе?
То, что группа выше его, то, что она является следующей ступенью. Если я соединюсь в ней с ними, если я соединюсь вместе с группой, абсолютно полностью растворюсь в ней, это будет мое следующее духовное состояние. А затем мне добавят еще больше эгоизма, и я снова буду чувствовать, что я и группа – это два разных состояния, как бы два разных элемента. И снова надо будет работать над соединением. И таким образом поднимусь на следующую духовную ступень. Только в таком виде мы и поднимаемся. До тех пор, пока все мироздание вообще не будет ощущаться нами вместе. Все как одно единое целое. И в мире этого, по закону подобия, мы будем ощущать проявление в этом Творца. Пока я еще с группой ни разу не соединился, даже на своем минимальном уровне, и поэтому я еще не ощущаю Творца даже на первой ступени.
Ну, в таком случае непонятен, что я с помощью группы должен привлечь. То есть, какое привлечение света в группе? Если группа на меня воздействует, то она же мне как бы дает... Ну, какой самостоятельный шаг мой? В чем это выражается? В том, что я вот пришел сюда?
Ты что, надо мной смеешься? Мы не изучали статьи Рабаша, как надо вести себя в группе, что надо делать, каким образом сближаться с товарищами. Что вы хотите, чтобы я вам сейчас зачитывал все эти статьи? Я не понимаю вопроса. Сформулирую его точно. Пускай тебе помогут, может быть, объяснить. Ну, кто-то понимает, что он спрашивает? Помогите товарищу.
Я спрашиваю так. Человек должен отдаться группе. При этом он должен делать постоянно выяснение. Выяснение чего?
Выяснение того, что группа является его следующей ступенью. И если он соединится с группой, неважно, в каком она виде ему кажется... Если он соединится с ней, аннулирует себя, сольется с ней, он там найдет Творца. Сделать это он может только с помощью всевозможных работ в группе. Учеба, распространение, еще вот хаверим, там, ну и прочее, прочее. Все, что мы делаем.
Вопрос о распорядке дня. О распорядке занятий. Наши товарищи примерно 25 часов в неделю учатся. Вот утренний урок вечером в субботу, воскресенье. Часа 3 собрания товарищей. Ну и на распространение у него остается, ну, например, 5 часов. Это соотношение, насколько оно современно в этом вопросе? Оно похоже на то, что было в 80-е, когда вы учились у Рабаша. Может быть, надо изменить соотношение сегодня? Может быть, больше посвятить собранию товарищей, объединению, и больше посвятить распространению? Или оно актуально, такое распределение в таких долях?
Самое главное – это распространение. Когда ты распространяешь, ты начинаешь больше понимать. Ты начинаешь лучше осознавать, с чем ты имеешь дело. Тот, кто занимается распространением, он в итоге, даже если не присутствует на некоторых занятиях, все равно быстрее движется вперед. Практически он осваивает кабалу быстрее остальных. Потому что распространение – это четкое указание Творца, чего Он от нас желает. Он желает проявиться во всех людях в этом мире. Это называется насладить творение. Что значит насладить? Чем он их наслаждает? Своим раскрытием в них. Раскрытие Творца в творении, что является предметом науки Каббала, и именно в этом мире, и является тем наслаждением, которым он желает наполнить нас. Причем желает раскрыться во всех. У вас там на Исаакиевском соборе написано, питерцы, мой дом домом молитвы наречется. Да? Только не написано окончание этой фразы. Для всех народов. Кибейти бейт фила икаре леколя амим. Так сказано в псалмах. Но неважно. Вот. Нам надо думать о том, что на самом деле. Для всех народов. Он желает создать кли, чтобы мы это сделали. Потому что это наше должно быть устремление к нему, которое включало бы в себя абсолютно всех. Это является его задачей. Когда ты делаешь такую работу, то нет больше, более эффективного действия для того, чтобы подняться самому. Просто нет, я тебе говорю о собственной практике. Поэтому любая работа по распространению, даже если ты где-то там забиваешь какой-то киоск, из которого ты потом будешь там объяснять на улице прохожим, что такое там, не знаю, интегральное воспитание. Даже если ты просто сбиваешь киоск, а потом кто-нибудь это будет объяснять. Это лучше, чем сидеть на занятиях. Это тебе поможет больше. Потому что мы должны смотреть не на, как мы в этом мире оцениваем наши действия. И не умничать. И не, это не зависит от совершенно нет каких параметров человека в нашем мире. Это зависит только от того, насколько его действие ближе к желанию Творца. И больше ничего. Поэтому есть, к сожалению, группы, которые довольно такие древние у нас. В той же Америке или в России. Но вот упираются они. Тут не отдаются вот этому делу. Не ищут возможности выполнить именно вот это единственное, самое главное желание, намерение Творца. Оно называется Махшевет Абрия, замысел творения. Раскрыться в творениях. Самого главного этого единственного условия, которое все после себя, все определяет, все строится под ним, мы не очень-то выполняем. Но после этого мы начинаем быть в претензии. К чему? К кому?